15:04 в Москве и Петербурге. Всем еще раз добрый день. У микрофона Алексей Тимофеев. В ближайший час эфирный обсудим 4 темы подробно со специалистами, как всегда. Если есть вопросы, комментарии, пожелания, пожалуйста, присылайте их. Подписывайтесь, во-первых, на телеграм-канал «Радио Спутник», соцсеть ВКонтакте, Рутюб. Мы представлены везде. Ждем ваших сообщений. Ну что, к нашей повестке представлю сразу гостя, политолог, кандидат исторических наук, главный редактор журнала «Архонт» Антон Бредихин с нами на прямой связи. Антон, здравствуйте.
Добрый день.
В Евросоюз, в общем, на всю Европу, вот этот самый пресловутый коллективный Запад, обратим внимание, председатель крупнейшей партии Европарламента, Европейской народной партии, Манфред Вебер, сказал, что ЕС нужна военная экономика. Теперь, по мнению председателя крупнейшей партии Европарламента, значит, необходимо обеспечить оперативные поставки вооружений как странам Евросоюза, так и Украине. По его мнению, Евросоюзу следует разработать единые стандарты экспорта и производства вооружений и боеприпасов. В общем, будем выяснять, насколько вот этот план парламентария европейского, так сказать, может быть осуществим. Действительно ли, с вашей точки зрения, Европа сейчас в большей степени задумывается о милитаризации?
Ну, сразу немножко развею такую позицию, потому что представитель большинства, нет, он не представитель большинства, а на самом деле...
Его представитель партии, крупнейшей партии.
Крупнейшая, вот. Да, но там даже третье место в парламенте в этой партии нет. Начнем с этого. Вот. Вместе с тем, конечно, это правоцентристская партия, и, соответственно, ее позиция всегда была как раз-таки про... европейской, не евроскептики, хотя таковых, кстати, в Европарламенте очень и очень много. Вот. Но вместе с тем, это та самая позиция, которую спускают сверху, то есть это не его инициатива, это инициатива, которая спускается сверху, а именно от тех органов и структур, которые руководят Европарламентом из США. И, соответственно, он доносит то, что должен был донести еще год назад. Потому что мы видим, что, в принципе, весь 2022 год Европа шла именно к переходу на формат такой экономики. И, конечно же, многие европейские страны стремились уйти от такого формата. Они думали, что вот, очередная поставка пройдет вооружение для Украины, а потом США перестанут требовать от них новых и новых поставок вооружения. Но прошел почти год с начала СВО, и оказалось, что американцы требуют уже четко продуманного плана, четко продуманной поэтапной стратегии поставок вооружения, а, соответственно, и переформатирование европейской экономики на тот самый военный формат. Вот. И поэтому его мнение, конечно, важно. Важно для всех акторов процесса, потому как оно, в принципе, будет едино для всех европейских стран. И, соответственно, естественно, ЕС уже не смогут, то есть никто из них не сможет отказаться от того, что завтра они не будут источником очередных леопардов, абрамсов и так далее для Украины. Вот. Как это было в прошлом году, когда некоторые страны заявляют, что они все исчерпали свои возможности и больше ничего для Украины поставить не смогут, так они уже сказать, говорить так не будут. Вот. И, безусловно, то, что это очень большой вызов вообще для всей западной экономики. И, видимо, откат к событиям прошлых лет, да, когда, в принципе, была максимальная зависимость именно по военным поставкам из США для европейских держав, так она будет и сейчас. То есть, в принципе, европейские экономики переходят в формат такого трансфера, что ли, между США и Украиной.
Угу. Вот смотрите, да, вот да. Если, ну, так сказать, ну, как-то посмотреть на эту ситуацию несколько по-иному. Вот есть Евросоюз, есть блок НАТО, который является как бы военной мощью, военным кулаком стран Евросоюза. Этот блок существует, пресловутые 2%, пресловутый договор, статьи и прочее, которые там обеспечивают некую коллективную безопасность. Наступает кризисный момент не в самой Европе, не в самой Европе. И выясняется, что существующий механизм, ведь о чем говорит европарламентарий? Он говорит о том, что существующий механизм плохой, он не работает так, как должен работать, как бы в интересах обеспечения безопасности стран Евросоюза. Но ведь руководит-то Евросоюзом, ну как бы, ну там, да, главный закоперщик Соединенные Штаты Америки, значит, эта система существующая неэффективна, которая была и на которую Соединенные Штаты в виде вот этих 2% обязательных, так сказать, взносов постоянно упрекали там и изымали эти деньги, забирали эти деньги Соединенные Штаты у европейских стран. И эта система неэффективна. Значит, и Соединенные Штаты, руководство их выходит тогда тоже неэффективно. Вот такой вывод не направлен. Спрашивается из ситуации?
Нет. Как раз таки нет. Почему? Потому что даже ранее те опасности, те конфликты, которые были внутри блока НАТО, между его странами-участниками, они были не нивелированы, они перерастали в прямые военные столкновения. Так и в ситуации с внешними акторами, когда это выгодно американцам, то НАТО участвует, НАТО делает все, как это нужно для США. НАТО реализует ту стратегию, которую говорит США. И, соответственно, американцы как раз-таки умело пользуются НАТО. Но вот европейцы выступают уже на вторых-третьих ролях и, соответственно, выступают лишь инструментом, который используют для достижения американских целей.
Хорошо, ответили, да, но тогда возникает еще один вопрос, о котором тоже там последние годы ведется речь, и из уст Макрона мы это слышали, и даже сейчас из уст Шольца, да, совершенно верно, по поводу некой европейской армии, как бы альтернативы блоку.
Конечно, это вполне реалистичная идея, и, кстати, как раз до этого заявление о том, что нужно переходить к объединенным европейским формированием, именно военным формированием, но именно в связи с возможностью столкновения с Российской Федерацией, это как раз-таки один из выводов о том, что европейские страны готовы объединиться отдельно от США в свой военный блок. И, в принципе, вполне конструктивная и правильная модель, вот, но получили ли они добро от американцев? Дали ли им зеленый свет на то, чтобы они могли создать свою военную структуру или нет?
Ну да, тут вопрос действительно, в который звучит постоянно, вопрос суверенитета, да, так сказать, можем поставить, а должны ли они, спрашивают Соединенные Штаты?
Должны, в том-то дело, что должны, потому что они настолько делегировали свой суверенитет сначала на национальному органу управления под названием Еврокомиссия, а затем и США, как на более высокий уровень делегирования суверенитета, в связи с чем непонятно, сколько же этого суверенитета вообще осталось у национальных держав Европы. И есть он как таковой.
Угу. Слушайте, ну и тоже, с моей точки зрения, возникающий некий вывод для России. Ну вот представим гипотетически, да, напомним, что это пока лишь заявление, значит, вот этих вот евробюрократов. Даже не евробюрократов, а как бы депутатов, которые потом могут перейти, так сказать, в практическую плоскость со стороны чиновников вот этого огромного органа, как ЕС и так далее. Но возникает вопрос, значит, следующий. Если европейские государства действительно, значит, перейдут на вот эту своего рода военную экономику, будут обеспечивать себе, с их точки зрения, вот большую степень безопасности, стабильности, разработают другие военные планы, в общем, переведут экономику на военные рельсы. Это же представляет определенного рода вызов для России. Ну, это же соседние, так сказать, соседи наши. Россия-то готова, так сказать, и нужно ли это учитывать для того, чтобы выстраивать свою некую новую политику безопасности?
Безусловно, это один из тех факторов, которые как раз-таки являются основополагающими в новой политике безопасности России, в новой концепции в будущем обновленного ОДКБ и нового военного блока вместе с Китаем. Это тоже важно, потому как в политике разворота на восток мы испытываем нужду, которую, в принципе, и реализуем, имеем поддержку как раз-таки от наших азиатских партнеров, с которыми мы и будем формировать новую военно-политическую модель, новый военно-политический блок, в том числе основываясь на Шанхайской организации сотрудничества.
Будем ли как бы двигаться параллельно, но в смысле никто ни от кого не опаздывает, не опережает, вот с точки зрения времени, ресурсов, возможностей?
Ну, разговор о восточном НАТО идет еще с 2018 года. С 2021 вы начали реализовывать. Точнее, не НАТО, извиняюсь, Восточная Антанта. Угу. Вот, и, соответственно, мы прекрасно видим то, что Россия не опаздывает, то, что Россия идет как раз-таки ногу со временем, и мы прекрасно понимаем то, что создание нашего военно-политического блока может быть даже ранее, чем будет эта общеевропейская армия.
Ну да, но просто там же тоже, так сказать, не последние экономики мира. Понятно, мощь Китая, возможности Китая и прочее-прочее, это все, конечно, понятно. Но там и степень взаимодействия уже выработанная, да. Есть Брюссель, есть Вашингтон, откуда там, так сказать, могут звучать прямые там команды, и все берут под козырек и быстро. Но просто я к тому, что с вашей точки зрения вот эта налаженность коллективного Запада не говорит ли нам о том, что они вот могут опережать нас по ряду моментов?
Еще не было ни одного прецедента, где вы понимали, налажено что-то реализовать. Ни одного. И, соответственно, мы исключаем все миротворческие миссии.
Оставьте оружие Украине, разве не является прецедентом?
Так мы видели, как раз на протяжении всего года саботаж от целого ряда стран, которые не желали поставить оружие, либо поставляли какие-то альтернативные грузы для Украины. И, безусловно, как раз-таки именно поставки вооружения для Украины показали неготовность европейцев к общим механизмам по режиму военного времени.
Да, коронавирус, кстати, тоже хороший пример в этом. Да.
Вот-вот.
Да, политолог, кандидат исторических наук, главный редактор журнала «Архонт» Антон Бредихин был с нами на прямой связи.